Здравствуйте. Меня зовут Лев Ганкин. 2,5 года назад я приехал в Израиль. И первым делом решил познакомиться с моей новой страной с помощью песен, которые в ней пели и играли в последние 100 лет. Из этого получился подкаст «Кум-кум-плейлист», который мы делали вместе с проектом «Идеи без границ» культурного центра «Бейт Ави Хай». Но жизнь не стоит на месте, и хотя я все еще изучаю израильскую музыку, а также осваиваю иврит, спустя 2,5 года мы всей семьей уже вросли в Израиль намного глубже. В частности, моей дочери недавно пришел так называемый «цав решон», грубо говоря, повестка в военкомат. Это значит, что года через 1.5-2 ей, как и почти всем израильским подросткам, предстоит пойти служить в армию. Как и в каком качестве, мы пока не знаем, но, разумеется, заинтересованы в том, чтобы поскорее понять, как в Израиле устроена армейская служба и чего от нее ожидать. Именно эти соображения натолкнули меня на идею создания нового подкаста из серии «Кум-кум». Того, который максимально широко рассказал бы новым репатриантам об армии обороны Израиля, о ее теории и практике, о том, из чего она состоит и как функционирует, о положении дел непосредственно в вооруженных силах страны и об армии как институции, с которой так или иначе оказывается связана в Израиле, в том числе и повседневная гражданская жизнь. Это первый из 10 запланированных нами выпусков. В каждом из них будет немного разный фокус. Поговорим об армии в контексте науки, культуры, социологии, экономики, языка и не только. Важный момент. Я, разумеется, не эксперт в этих областях, а наоборот, кум-кум, чайник. И потому во всех эпизодах подкаста я буду общаться со специалистами в соответствующих областях. И прежде всего с Давидом Гендельманом, известным израильским военным экспертом, который любезно согласился выступить в роли своего рода внешнего куратора этого проекта и поделиться своими знаниями. Мы поговорим с ним о том, как устроены взаимодействия между армией обороны Израиля и цветущим израильским технологическим сектором. Вот лишь несколько вопросов, интересующих меня в этом выпуске. Что такое кибервойска в Цагале и как они устроены? Кто и где разрабатывает высокотехнологичные инженерные решения, которые использует израильская армия? Как попасть в престижные программы академического резерва? Как функционируют вооруженные силы в условиях так называемой «нации-стартап», как принято называть Израиль? И изменилось ли отношение военного руководства страны к научно-техническим инновациям после 7 октября? Давайте попробуем во всем этом разобраться. Какая самая известная разработка израильской военной промышленности? Готов дать голову на отсечение, что большинство людей, которым зададут этот вопрос, назовут «Кипат Барзель» или «Железный купол», уже по-своему легендарную систему противоракетной обороны. В значительной степени благодаря ей я сейчас сижу в студии и записываю этот подкаст, а вы сидите у себя дома и его слушаете. В производстве «Железного купола» участвуют сразу несколько компаний. Так, радары поставляет фирма «Эльта», а систему управления — фирма «М-Прест». Но основной производитель — компания с красивым именем «Рафаэль». С этим названием неизбежно сталкивается любой, кто проявляет хоть какой-то интерес к израильской оружейной промышленности. Правда, художник эпохи Возрождения тут абсолютно ни при чем. Как и многие другие термины, с которыми мы имеем дело в Израиле, слово «Рафаэль» представляет собой аббревиатуру. Подробнее об этом и об истории так называемых «научных войск» в нашей стране в комментарии Давида Гендельмана.
В 1948 году, когда было провозглашено государство Израиль, когда была создана армия обороны Израиля, были созданы в том числе научные войска, которые так и назывались «Хейлемада» — «научные войска». И в рамках этих войск разрабатывались в том числе различные бомбы, снаряды, кумулятивные заряды, гранатометы и так далее. Это не было какой-то там хай-тек в современных понятиях, но в понятиях 1948 года – да. И примерно в этих рамках это существовало до 1952 года, когда решили, что все-таки такие научные разработки надо вынести из армии на более высокий уровень. Перевели это в Министерство обороны, назвали это управлением исследований и планирования. Там оно прожило до 1958 года. После этого решили вынести это из Министерства обороны в отдельное агентство, скажем так, и создали «Рафаэль», то есть «Расчет Лапитох МЦЛ и ХМА», управление по разработке вооружений. И в таком виде Рафаэль, который занимался оборонными разработками, прожил до 2001 года, когда из него сделали коммерческую фирму, но всем пакетом акций владеет государство до сих пор.
То есть сегодня Рафаэль – это внешний экономический субъект, не входящий в армейскую систему. Один из трех китов израильского ВПК наряду с Эльбит и Таасия Аверит. Но и внутри самой израильской армии есть структуры, отвечающие, так сказать, за научно-технический прогресс.
В 1982 году создали управление, которое существует до сих пор, МАФАТ, управление научно-исследовательских работ по разработке вооружений и технологической инфраструктуры. И МАФАТ – это до сих пор орган, который курирует всю оборонную исследовательскую деятельность именно в плане, в первую очередь, хай-тека. Если где-то что-то разработано, это нужно нам для армии и так далее, он ведет с ним соответствующую работу по разработке, закупкам и так далее. Либо ведутся инициативные работы, примером чего может служить, например, широко известный железный купол.
Главная специфика железного купола, разумеется, в том, что он способен перехватывать небольшие ракеты малой дальности.
До начала проекта многие специалисты считали, что технически это маловероятно, потому что само по себе существование противоракет, конечно, было до этого, и рейгановский проект «Звездных войн» в 80-е годы, и уже в конце 80-х годов начался проект, израильский проект «ХЭЦ». Но это было по перехвату именно баллистических ракет, которые летят тысячи километров. Тут речь шла о том, что буквально очень мелкая ракета пролетает всего несколько километров, надо мгновенно определить траекторию, определить, какую ракету сбивать, какую не сбивать. Это одна из особенностей системы управления железного купола. То есть, если система показывает, что она летит чисто полем, мы вообще не сбиваем, для экономии ракет-перехватчиков. А потом, если да, то нужна очень быстрая, очень маневренная ракета-перехватчик. Толчок действительно реальной разработки произошел уже после Второй Ливанской войны 2006 года, когда Хизбалла выпустила за месяц больше 4000 ракет. Заметьте, тогда еще железного купола не было. То есть это все было довольно приличное количество. И сразу после войны тогдашний министр обороны Амир Перец решил резко продвинуть эту тему, поднять железный купол на уровень национального проекта, в первую очередь, разумеется, выдать финансирование. И после этого в 2007 году тот же МАФАТ передал Рафаэлю техническое задание уже на разработку как таковую. После этого проект взяли в работу, но ударными темпами это все двигалось, так что уже в 2011 году железный купол встал на вооружение.
В случае с железным куполом, таким образом, инициатива разработки принадлежала МАФАТу. Но бывает и наоборот. Военно-промышленная компания или технологический стартап осуществляет разработку, а в армии, в свою очередь, приходят к выводу, что это полезная новинка, и договариваются о закупке и использовании. Причем речь может идти не только о противовоздушной обороне, в которую кроме купола входят в частности системы Кела Давид и ХЭЦ, то есть в переводе с иврита «Проща Давида» и «Стрела». Перечислить все израильские инновационные военно-технические разработки в рамках одного короткого разговора представляется невозможным. Ярон Кац из Технологического института Халона в статье «Влияние технологии на национальную безопасность», изучая культуру военных инноваций в Израиле, называет, например, iBall, оснащенный 360-градусной камерой шар размером с теннисный мячик, который закидывается в помещение, где может прятаться противник, прежде чем туда войдут солдаты. Давид Гендельман, в свою очередь, обращает внимание на систему управления огнем SMASH, на иврите PIG-ON, от компании Smart Shooter. Если объяснять максимально просто, то это мощный апгрейд для стрелкового оружия, как оптический прицел, но с поправкой на высокие технологии 21 века, включающая в том числе цифровую камеру и бортовой компьютер с баллистическим вычислителем, система SMASH засекает движущиеся цели, к примеру, беспилотные, пилотник противника, высчитывает траекторию полета, определяет точку прицеливания и позволяет солдату с максимальной вероятностью сбить цель. При этом, если шансы на поражение цели невелики, система, наоборот, блокирует выстрел, чтобы попусту не расходовать боеприпасы. Все это впечатляющие достижения инженерной мысли для разработки, а порой и для управления которыми необходима соответствующая подготовка.
командование сухопутных сил, есть так называемая хатева технологии, то есть технологическое управление, которое занимается именно разработкой в области сухопутных вооружений. Соответствующее есть и в ВВС, и в МС. Если мы говорим о тех, кто служит в таких подразделениях, как внутри самой армии, либо в самом МАФАТе, то понятно, что просто призывника туда не поставишь, разве что на какие-то обслуживающие должности принеси-подай. Обычно там служат инженеры, но это сделано тоже в плане, скажем так, израильского. Ну, не сказать, чтобы это для мира уникально. В 50-м году была создана система так называемого академического резерва, а туда академит. Имеется в виду, что после школы, вместо того, чтобы идти сразу в армию и служить обычным солдатом, можно получить университетскую степень по интересующую армию специальности. Об этом предварительно договариваются с армией. Армия дает разрешение, и не только разрешение, но и финансирование, иногда полное, иногда частично, потому что обучение в университете, то и денег. Можно получить степень инженера в той или иной сфере. По ходу дела на каникулах между курсами университета также проходят КМБ и плюс те или иные серии ознакомлений с различными родами войск. И после завершения, то есть инженер идет в армию уже инженером и служит инженером, смотря куда распределят. Это может быть в самом МАФАТе, может быть в тех или иных технических подразделениях армии, где занимаются не разработкой, а обслуживанием, либо иногда вообще всю службу занимается каким-то совместным проектом с гражданскими оборонными фирмами и сидит обычно там.
Позже было решено, что обыкновенного академического резерва недостаточно, и в израильской армии придумали своего рода академический спецназ.
В 70-е годы после войны судного дня решили, что помимо обычных академаем, то есть таких людей академического резерва, нужно создать специальные программы подготовки, самой крутой, которая считается, например, программа Тальпиот. То есть здесь это не просто идешь в обычный университет, получаешь обычную специальность, потом идешь в армию и работаешь обычным инженером. Это спецкурс подготовки 3 года. По ходу дела они тоже получают степень по физике, математике или компьютерным наукам. Там есть различные программы. И заодно, по ходу дела, из них делают не только инженеров. Чем отличает это спецназ? Из них делают офицеров и именно лидеров технологического развития. То есть такие люди должны не просто там с 9 до 5 отработать. Готовится именно элита, именно спецназ.
В 2016 году американский писатель и журналист Джейсон Гевиртс выпустил книгу о Тальпиоте, в которой, в частности, изложил учебную программу академического спецназа. Первый год – 11-12 недель подготовки, затем два учебных семестра, длящихся вплоть до 34 недель, дополнительные 5-6 недель, посещение разных подразделений армии и офицерская подготовка. Цель – заложить основу для навыка решения проблем с помощью углубленного изучения математики, физики и информатики. Второй год – 36 недель обучения, до 3 месяцев визитов в разные подразделения ЦААЛа, плюс курс десантника. Цель – достичь по-настоящему высокого уровня знаний в математике, физике и информатике. Гевиртс указывает, что почти треть выпускников программы Тальпиот получают степень в компьютерных науках. Наконец, третий год – широкий спектр курсов, включая электронику, аэродинамику, военные технологии, военную инженерию, радары, антенны, связь. Плюс лекции в Еврейском университете в Иерусалиме. История, история искусства, философия, еврейская и арабская культура. Цель – свести воедино все навыки, полученные в ходе обучения и тренировок, развить лидерские качества и академические квалификации. В финале от учащегося требуется принять решение о том, какую дисциплину он выбирает, и пройти интервью и отбор в соответствующее подразделение в армии.
Как на все отборные программы, не только технологические, но и боевые и другие, в первую очередь призывной пункт смотрит на формальные признаки, чему и как учился в школе, сколько у тебя там баллов по математике, по физике и так далее. И таким призывникам присылают именно приглашение на отбор. И в случае Тальпиота тоже, и в случае академического резерва и так далее. Но, в принципе, на любую программу, если тебе не прислали приглашение, можно подать просьбу. Но понятно, что шансы там уже небольшие, потому что если они сами заранее не посчитали, что ты подходишь, шансы небольшие. Но попробовать всегда можно. Максимум откажут, за это не расстреливают. Обычно в год это набирается около 70 человек, заканчивает обычно около 50, понятно, что есть отсел, и после этого они работают в самых разных местах в армии именно как лидеры. Понятно, что сразу их никто не ставит начальником проекта и так далее, но они должны... Самое главное, на что поставили особый упор еще в конце 70-х годов, когда открыли программу, они должны вливаться именно в реальные рабочие группы. По ходу дела они проходят, разумеется, частично, но стажировку во всех родах войск. Они проходят боевой курс молодого бойца при десантной бригаде. Понятно, что десантники из них не делают, но тем не менее, они проходят краткие курсы обучения, например, вождению танка, или они знакомятся с ВВС, ВМС и так далее. То есть они, как это определили создатели программы 70-е годы, это не должны быть оторванные от мира ученые в башне из слоновой кости. Это должны быть люди, которые реально знают потребности армии, прошли это на своей шкуре и должны развивать это технологически.
Как указывает Джейсон Гевирц, некоторые инновации, которыми армия обороны Израиля пользуется сегодня, ведут свою родословную именно от мозговых штурмов учащихся программы «Тальпиот». От них, вдобавок к описанному выше учебному плану, за время прохождения программы ожидается сдача нескольких проектов. Это означает, что они должны предложить потенциальное решение некой актуальной военной проблемы, и одним из таких решений в свое время стал, например, прототип защитной системы «Трофи» для бронетехники. Она же в ивритской номенклатуре «Меиль Руах» — «Ветровка». Система издалека чем-то напоминает железный купол, только развернутый как бы над конкретным танком. Радар определяет угрозу, компьютер быстро высчитывает траекторию вражеского боеприпаса, после чего пусковая установка выпускает разрушающий его перехватчик. Подобные решения, так называемые КАЗ или комплексы активной защиты, производят и ВПК других стран, но Трофи на сегодняшний день самое продвинутое из имеющихся. Общая продолжительность службы академического спецназа «Тальпиот» составляет 9 лет. 3 года, собственно, программы, и затем 6 лет в армии на различных позициях, включая руководящие. Важный нюанс заключается вот в чем. «Тальпиот» и другие программы академического резерва разной степени элитарности — это именно программы подготовки, а не какие-то особые подразделения армии обороны Израиля. Человек проходит их и затем распределяется в одно из существующих подразделений. Но, разумеется, и в самом ЦАЛе есть структуры с, так сказать, технологическим профилем, куда может попасть любой призывник при условии соответствия определенным параметрам отбора. Самое крупное и самое известное из таких подразделений — знаменитое 8200 или Шмоне Матаем.
Это подразделение СИГИНТ, то есть радиоэлектронной разведки, управление разведкой Генерального штаба. В начале исторически оно, разумеется, как все такие виды разведок, развилось из телефонного подслушивания. Потом дальше начали слушать все больше и больше во всем радиоэлектронном и магнитном спектре. Короче, 8200 — это примерный аналог того, что США называется NSA, то есть Агентство национальной безопасности. Плюс дополнительно к этому там занимаются кибервойной, допустим, разработать какой-нибудь хитрый вирус, закинуть его куда-нибудь в иранскую центрифугу. Ну, это, разумеется, по сообщениям иностранных источников. Мы сами реально, разумеется, ничего такого не делаем. Это все разговоры. Короче, это сверхтехнологическое подразделение. Ну, так как оно очень большое, там реально служат тысячи человек, то можно иметь неплохие шансы, ну, относительно, разумеется, туда попасть. Это не то, что какой-то элитный спецназ типа того же отбора на «Тальпиот», где буквально берут несколько десятков человек. Но там, разумеется, тоже есть разные специальности. Одни занимаются чисто технологическими вопросами, другие там больше нужно знать арабский язык, потому что подслушивать это хорошо, желательно все-таки понимать, что мы слушаем. Поэтому есть люди, задача которых не столько жать на кнопки, а сколько именно понимать, что мы там подслушали. И потом эта соответствующая информация передается уже в аналитический отдел управления разведкой, где они уже смотрят, что все это значит.
Путь в Шмоне Матаем и другие подразделения такого рода начинается примерно в 16 лет, когда призывник получает первую повестку. В военкомате он проходит медицинскую комиссию и получает тот или иной медицинский профиль. Но не только. Еще его ждет личное интервью, а также психотехнический экзамен – ДАПАР. Это очередная аббревиатура, расшифровывающаяся как «Дируг психотехни решени» – первичный психотехнический рейтинг. Во время личного интервью проверяют уровень владения ивритом, пытаются понять психологический профиль, уровень мотивации, изучают Чем интересуется призывник, в каких школьных предметах он силен, чем занимается в свободное время, склонен ли он к конфликтам и так далее. Допар же — это набор логических, аналитических, математических задач, призванных продемонстрировать, как, грубо говоря, у призывника работает голова. Шкала оценок здесь от 10 до 90. При этом, если оценка ниже 30, то, скорее всего, Цагаль просто не будет связываться с таким новобранцем. А чем выше балл, тем больше открывается разных возможностей для реализации в армии. Правда, для приглашения в тот же Тель-Пиот недостаточно набрать даже 90 баллов на допаре. Из тех, кто показывает этот результат, впоследствии еще осуществляют селекцию по дополнительным показателям. Но шансы на распределение в технологические войска как раз улучшаются пропорционально результатам экзамена. Кроме того, важно и то, что и как призывник изучает в школе. В частности, физику и математику полезно сдавать на 5 единиц. Давид Гендельман о том, какие еще высокотехнологичные подразделения существуют в армии обороны Израиля, кроме Шмоне Матаим.
Существуют, разумеется, и другие интересные цифры, как те же 9900 и так далее. Это уже визуальная разведка. И занимается всем, что можно увидеть, от спутниковой съемки до различных видов рефотосъемок, геосъемки и так далее. То есть все, что можно увидеть глазами, этим не занимается. Там, разумеется, тоже можно заниматься очень интересными вещами. В конце концов, если есть израильский спутник-шпион, то те, кто им управляет, тоже могут увидеть интересные вещи, про которые потом другие читают в газетах. Какой-то таинственный удар в Иране, для которого нужна была информация со спутника. Какой-то солдат сам всю эту информацию добыл, возможно, сам направлял спутник. Но рассказывать ему об этом нельзя, но он сам со своими друзьями знает, что он это сделал.
Любопытная деталь про специфику подхода Цагаля к комплектованию этих подразделений. В 9900 служат в том числе люди с расстройством аутического спектра.
Некий кинематографический пример мы, например, видели в том же фильме «Человек дождя». То есть упала коробка со спичками, сразу глянул, сразу говорит 248. Упало 248 спичек. Обычный человек это не может сделать. А есть такие люди, которые могут. Поэтому если им дать спутниковую фотографию, возможно, они там очень быстро и очень качественно увидят что-то, чего обычный человек увидеть не может. Поэтому отбор таких есть. Ну, понятно, что их немного, большинство они там не составляют, но свою пользу они приносят, в конце концов, это не благотворительный проект. Они, понятно, что это интеграция и в социальном плане прочее, но они приносят большую пользу, потому что у их особенностей, может быть, если их правильно применить, большая польза в военном деле. И, в принципе, для всех хорошо.
И это еще далеко не все технологические подразделения армии обороны Израиля.
Например, подразделение 8.1 – это технологическое подразделение структуры специальных операций при управлении разведки. Ну, если говорить несколько более красочно, это примерно как в фильмах про Джеймса Бонда был такой Q, который делает всякие хитрые приборы для Джеймса Бонда, всякие там стреляющие ручки и всякие прибамбасы для его автомобиля. Ну, например, ну, из чего современного особо брать не будем, возможно, исторические примеры. В 60-е годы в свое время решили, что нам нужно обеспечить прослушивание какой-то телефонной линии египетской армии где-нибудь там в Синае, когда Синай еще был египетский. Решили, Сайрат Маткаль высаживается с вертолета и должна установить прислушивающее устройство в телефонный столб. Так как это сложно, давайте сделаем свой телефонный столб со всем оборудованием внутри заранее, и потом привезем его на вертолете, воткнем вместо того, а тот уберем. Но нужно было сделать такой столб со всем этим оборудованием внутри, тогда это подразделение еще имело другой номер, но это примерно дает представление о том, чем и сейчас тоже занимается подразделение 8.1. Это создание специальных технических средств, заточенных под узкую конкретную задачу, которую мы прямо сейчас поставили.
Что тут скажешь? Ну, во-первых, это попросту очень интересно. А во-вторых, полезно для дальнейшего трудоустройства в гражданской жизни, поскольку воспитывает такие ценные качества, как инициативность, готовность идти на риск, аналитический ум и то, что называется «thinking outside the box» — креативное мышление. Каждый год в подразделение Шмоне Матаим поступает новый набор молодых, умных, мотивированных и увлеченных юношей и девушек, способных посмотреть на любую проблему с нового ракурса, говорит в интервью журналу Forbes Надав Цафрир, бывший командир подразделения. И добавляет, мы ни в коем случае не говорим им, что множество людей уже пытались решить ту же самую проблему и потерпели неудачу. На гражданке Цафрир стал генеральным директором Team 8, тель-авивского фонда венчурного капитала, занимающегося стартапами в сфере кибербезопасности. Выпускники Шмон и Матайм оказываются у руля многих прибыльных компаний, в том числе тех, продукцией которых мы пользуемся каждый день. От облачной платформы и конструктора сайтов Wix до навигатора Waze. Только в моем поколении я лично знаю более 100 человек, прошедших школу подразделения Шмон и Матайм, которые основали стартапы и затем продали их за большие деньги, говорит сооснователь Wix Авишай Абрахами. Я называю ее «волшебной комнатой», потому что все они создали компании, достигшие средней рыночной стоимости в полмиллиарда долларов.
Это для многих, как я уже сказал, возможно, основная причина, почему они так рвутся во все эти подразделения в армии, потому что после этого сразу либо ты создаешь свой стартап, либо устраиваешься работать уже сразу на какую-то продвинутую должность уже в существующих фирмах. То есть это действительно в порядке вещей есть огромное количество выходцев из этих подразделений, которые потом сразу же нечто выдумали, разработали стартап, единорог и так далее, вышли на американскую биржу и так далее, то действительно сразу же выходят на широкий рынок, и там уже не просто армейская зарплата, а там уже большие деньги.
При этом многие предприниматели остаются на связи с армией и по окончании службы. Как утверждает в журнале Foreign Policy Итамар Яар, полковник запаса и бывший заместитель председателя Совета по национальной безопасности Израиля, между технологическими компаниями и армией обороны Израиля происходит постоянная игра в пинг-понг. Задолго до того, как продукт выходит на открытый рынок, компании предлагают его армии, полиции или секретным службам. И те его тестируют, порой в ходе реальных операций. В той же статье приводится пример стартапа по анализу текста с помощью инструментов искусственного интеллекта, который оказался востребован после 7 октября. Фирма Intuview перевезла оборудование и мощности ближе к линии фронта и занялась анализом и интерпретацией документов, текстовых сообщений и шифровок, попадающих в распоряжение армии в ходе военных действий. Ни один разговор об армии обороны Израиля сегодня не может обойтись без постскриптума, посвященного 7 октября. Давид Гендельман о том, как террористическое нападение на страну и последовавшая за ним война изменила взаимодействие вооруженных сил и технологического сектора.
С конца 80-х годов, особенно с начала 90-х, возобладала концепция так называемой «маленькой умной армии». Имелось в виду, что на фоне всех произошедших в мире изменений считалось, что таких больших конвенциональных войн, которые были раньше, дальше их не будет. Все будет более-менее ограниченное, мелкое, антитеррористическое, самонаводящееся, блестящее, никелированное и так далее. Соответственно, такая большая армия не нужна. В частности, можно провести большие сокращения сухопутных сил. Вместо этого будем усиленно развивать технологическую составляющую и будем полагаться в основном на нее. Ну, в принципе, критические голоса против этой концепции звучали и раньше. И 7 октября была очередная встряска, потому что, в принципе, весь этот умный забор и так далее, проблема была даже не в том, что его построили, на него полагались, просто решили, что кроме этого ничего не нужно. Если бы банально в границе стояло еще несколько обычных батальонов, то нападение Хамаса выглядело бы совершенно по-другому, даже если бы они действительно смогли полностью подавить весь этот забор с его сенсорами и так далее. Одним из выводов было, что нам нужно наращивать опять размер армии в целом, в первую очередь сухопутных сил, поэтому сейчас хотят увеличить обратно сокращенный ранее срок срочной службы и создаются новые подразделения, части и соединения. Но тут еще раз надо подчеркнуть, это не то, что надо отказываться от технологий. Технологии нужно всемерно развивать и дальше. Но, как учат классики марксизма, есть базис, а есть надстройка. Технологии были и останутся надстройкой, и они не должны заменять базис. Базис по-прежнему должны быть достаточно крупные конвенциональные силы, но, разумеется, сверху все это должно быть украшено как можно более передовыми технологиями, потому что это именно то, что называется мультипликатор силы. Но сначала должна быть достаточная сила, а технология, допустим, может умножить на 2 или на 3. Но если она изначально небольшая, то и результат умножения будет небольшой.
Так или иначе, мысль, высказанная когда-то Давидом Бен-Гурионом о том, что во всех областях, включая и военную, надо опираться на самые современные научные достижения, остается актуальной до сих пор. Да, технологии не способны сами по себе выиграть войну и разгромить противника. Но в качестве подспорья для армии обороны Израиля они незаменимы. Нет оснований сомневаться в том, что прочная связь между военным и технологическим сектором в ближайшее время не ослабнет, а программа «Тальпиот» и подразделения вроде 8200 и 9900 продолжат принимать в свои ряды, а затем выпускать из них молодых людей, которые будут приносить стране неоценимую пользу и на фронте, и в тылу. Это был лишь первый выпуск подкаста «Кум-кум-цагаль». Еще 9 эпизодов впереди.